Привет, меня зовут Александра Гудимова. Я основатель продукта брендов для здорового питания Бионова, производственной компании «Новопродукт». Для меня ошибка или вообще какая-либо проблема – это замаскированная удача. Я умею признавать собственные ошибки, потому что искусство ошибаться – это умение находить новые точки роста. Более того, я верю, что не ошибается только тот, кто боится жить полноценной, насыщенной событиями жизни.
Ты слушаешь «Искусство ошибаться». Привет, большое спасибо, что пришла, Саш. Очень приятно видеть тебя здесь. Мы сегодня пишемся не на нашей традиционной студии. Надеюсь, слушатели этого не услышат.
Спасибо, что пригласил, Антон. Очень приятно.
Как у тебя делишки вообще?
Неплохо, работаем. Рада, что карантин, с одной стороны, закончился, но, возможно, не за горами новый. Но уже он не так страшен, как первый раз. Потому что уже что-то сделали, да, уже есть понимание, как работать на самоизоляции, как работать на удаленке, как команду собирать и как ее мотивировать на удаленке. Уже как-то есть понимание, есть опыт, потому что первый карантин, ну, я надеюсь, он и последний, не будет второго, но статистика не радует. Вот сегодня уже 2400 в Москве заболевших, и, в принципе, родственники уже там в других городах начали заболевать. Если раньше-то все как-то было далеко, и не про нас, и не было близких знакомых среди заболевших, то сейчас они появляться стали, и ты понимаешь, что это реально здесь. Поэтому...
Слушай, ты не планируешь там пройти, не знаю, вакцинацию или что-нибудь такое? Сейчас за всех утюгов про это рассказывают.
Нет.
Типа, ставьте прививки.
Я, честно говоря, ну, сложная тема вакцинации. Вот я мама, у меня ребенка 4 года, и есть куча... Я сейчас не про ковид, вакцину ковид, а вообще про вакцинацию. Среди мам это какие-то огромные там дискуссии, что вот надо, не надо, убивает иммунитет, наоборот, поддерживает, защищает. Но просто мое мнение с точки зрения ковида, ну, невозможно так быстро пройти тесты. Тесты должны проходить, там, не знаю, ну, 5 лет, 10 лет, чтобы понять,
конечно,
как реально действует на иммунную систему и вообще, что будет по итогу. Поэтому нет, я воздержусь.
Слушай, среди мам это вообще такая тема. А у тебя есть это, ну, вот пятнышко, которое у нас всех есть на левой руке,
да,
в районе предплечья?
Да, БЦЖ, по-моему, да?
БЦЖ,
да,
кажется, называется,
да.
Есть. Ну, видишь, твои родители не были диссидентами,
да,
как
да,
вакцина-диссидентами.
А сейчас очень много
таких вообще срачи читаешь.
Да,
простите,
да.
Ну, это прям срачи.
Ну, это правда, да. И если я там как-то помню в Фейсбуке или где-то в Инстаграме выложил фотку, как я дочке делаю прививку. И меня там просто... Ну, не так, я
делала
просто...
Портал ад открылся.
Да-да-да, я поняла, что лучше закрыть комментарий и вообще об этом не говорить, потому что там такая полемика. Ну, я просто сказала, вот там очередная наша прививка. И все, и нас чуть не убили.
Слушай, а в целом, что просто в сети думаешь? Знаешь, мы просто как совершенно спонтанно вышли на этот нарратив. Я на днях смотрел очень популярные фильмы на Netflix, документальный, называется «The Social Dilemma», «Социальная дилемма». Он рассказывает о том, как социальные сети разрушают наше общество. И, как правило, когда ты слышишь вот подобное описание, ты думаешь, блин, опять какие-то фрики рассказывают о том, что все плохо. Но это рассказывают не фрики, это рассказывают люди, которые в прошлом были вице-президентами крупных технологических компаний, типа Facebook, Twitter, они их строили. Это те люди, которые придумали механизм лайка, например.
Они признали, что это зло.
Да, то есть они, там, знаешь, человек был, который в прошлом вице-президента, ну, VP of Growth, Facebook, какой-то индус, он придумал механизм тегать на фотках. То есть до него никто этого не знал, он такой, да, сделаем так, это там дало буст 200 миллионов аудитории. Вот, и они все как-то, да, переобулись и говорят, что, типа, соцсети разрушают наше общество. Ты как вообще к этому относишься? Разрушается?
Ну, я читала Times, была статья такая, помнишь, на The Times, что вообще мир онлайн – это мир для бедных. Да, да, была такая статья года два, может быть, 2.5 назад в Times, что люди, которые могут себе позволить живое общение, походы в магазины, а не покупки онлайн, это статус богатых людей. Люди, которые обучаются онлайн, покупают онлайн, общаются онлайн, это те, которые будут более низкое, скажем так, социальное.
Вау. Не, я не читал эту статью.
Да, это года два назад такая была очень интересная статья. Есть и плюсы, и минусы, безусловно. Я считаю, что для многих, особенно для более молодого поколения, это некий наркотик. Если мы посмотрим, сколько мы проводим там... Да я и сама иногда вечером после работы открываю Facebook, листаю ленту, потом понимаю, так, стоп, 15 минут я просто туплю. Ну, как бы реально, зачем я это делаю? Окей, я там подписана там, на Forbes, на РБК, почитала какие-то новости, потом какие-то непонятные люди. Зачем мне знать их личную жизнь? Как бы, ну, ну, даже не мои друзья. И я себе поставила просто ограничение 30 минут в день.
А ты пользуешься этим вот ограничителем времени Apple, который...
Да, да, он поставил меня, вы провели больше, чем там 30, все, выходите, я ухожу. Так можно реально залипнуть. Ну, то есть лучше пойти книжку почитать, с ребенком поиграть, не знаю...
А ребенок у тебя еще, ну, у ребенка еще нет, да, девайсов, чтобы он сам осознанно мог пользоваться, он еще маленький,
она
да,
просит,
достаточно?
Мам, купи мне телефон и наушники. Я говорю,
сколько
зачем?
Лет?
Ей 4.
В 4?
Да, мам, купи мне телефон и наушники. Я говорю, зачем? Я буду тебе звонить. Ну, как бы так, хитро. Хитро, да.
Это очень хороший подход. Но мы-то знаем, что это все для... Я даже забыл, как это приложение называется, у ТикТока. ТикТок-то на самом деле для бумеров в иерархии вот ТикТока. Есть же какое-то детское приложение.
Лайк.
Нет? Да, 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 оно.
Я
лайки,
должна знать,
лайки.
Лайки или лайк.
Да, лайки. Вот. Так что, мне кажется, вот дети как раз 4-5-6 лет, они уже там вовсю сидят, набирают фолловеров.
Да.
Очень старая тенденция. Я об этом узнал недавно, я такой, типа, что есть по...
Ну, когда появился Инстаграм, все такие с Фейсбука туда перетекали и говорили, ну, какая-то ерунда, там, фотки просто, текста нет, мысли нет. Там же все еду сначала постили.
Да, фудпорн.
Да, а потом вот сейчас появился там ТикТок, лайк. И мы там со своего возраста уже, ой, это такая ересь вообще там для детей и так далее. Но это не значит, что там нет денег, там миллиарды, и там аудитория, которая будет, которая подрастет, и они станут платежеспособными через 10 лет, и они будут потреблять те продукты, те бренды,
которые, возможно, им тогда
успели
еще,
заложиться в тот период в их мозги. Mm-hmm. Поэтому очень важно нам, там, мне как там, в том числе маркетологу, да, и бренд-оуну, обязательно понимать, где моя аудитория находится.
А ты что-то плейсишь ТикТок?
Мы завели там коммерческий аккаунт Паблик Бианова. Девчонки что-то пытаются делать, но я просто понимаю, что одного менеджера на все соцсети не хватит. Потому что там должен быть разный контент.
Конечно.
Абсолютно разный. Ну так, мы побаловались чуть-чуть. Все-таки основная наша сеть – это Инстаграм. Да и целевая аудитория наша пока основная – это 25-35. Да, ядро нашей целевой аудитории. В основном это мамы. В основном это сегмент средний плюс. Но при этом я понимаю, что та аудитория, с ней тоже нужно работать. Поэтому будем тоже выстраивать стратегию. Да, надо выстраивать стратегию и думать, что с ними делать тоже.
Ну да, пока все говорят про поколение Z, которое вот сейчас меняет рынок труда, рынок потребления. Уже растет поколение альфа. Вот как раз дети, которые еще совершенно маленькие, на них никто не обращает внимания, они уже очень важны. О, блин, это очень страшно. С одной стороны, с точки коммерческой точки зрения, это интересно, с другой стороны, сидишь, думаешь...
Страшно, что мы стареем.
Что плохого в слове старость? То есть, вот мы вчера сидели в баре, я не часто сижу в баре по будням, я работаю, но, тем не менее, я произнес слово «старый», один молодой человек меня спросил, говорит, а что плохого в слове «старый»? Ты использовал оскорбительно. Я так задумался.
Нет, это не оскорбительно. Это просто... Вот я сейчас не оскорбительно сказала, я просто такой некой... Это даже не уныние, это некая осознанность.
Такое ироничное сожаление.
Ироничное сожаление, да, отличное определение, да, я так и сказала.
Хорошо. Слушай, ты из Москвы, ты родилась в Москве, ты живешь в Москве, я так понимаю. Ну, ты прям Москва-Москва. У тебя какое любимое время года здесь? Я просто не из Москвы, мне всегда интересно спросить людей, которые здесь родились, живут. Какое время года в Москве нравится больше всего?
Лето.
Лето?
Да. Но я, кстати, мало время провожу в Москве летом. При этом.
Настолько нравится.
Но вот сейчас в карантин я поняла, что вообще Москва – это такой летний город, и много чего можно делать, если бы просто не вот этот локдаун. Несмотря на то, что все открыли там в мае, да, все равно все очень осторожно ходили. Но зимой как-то слякотно, грязно, темно.
Темно,
но
точно.
Я в Москве в этот период, потому что очень много работы. Для нас осень, зима – это самый высокий сезон. То есть я редко куда выбираюсь, и вот после того, как я стала мамой, выбраться куда-то там в феврале, в январе, это значит менять климат достаточно серьезно, и для детей это не есть классно на короткий период. И, в общем, мы как-то вот и сейчас 4, плюс это беременность год, получается, вот 5 лет мы зимой никуда с мужем не летали. Ну, а отдыхаем мы летом. Летом полноценно беру себе всегда месяц, и просто месяц не в Москве.
А не в Москве где, если не секрет?
Мы ездим часто в Болгарию, у нас там квартира у семьи нашей, и
круто.
Из Болгарии мы берем тачку и просто едем в Европу на машине. Мы обкатали там,
близко.
В принципе, да, до Италии, да, мы каждый раз ездем до Италии.
Блин, это очень круто. А ты, когда была маленькая, вы тоже с родителями путешествовали, ездили?
По России.
По России?
Я из семьи военных.
Угу.
У меня и мама военная, и отец, и дедушка. И поэтому, ну, просто катались там по Карелии, по там, рядом с Мурманском, там, Архангельском.
Ты же, какое у тебя самое яркое воспоминание из детства насчет путешествий? Есть что-то, что картинкой осталось по сей день?
Не, ну, кстати, я вот вру, и не только в России, мы еще и в Индии. Ну, в Индии мы не катались на машине, в Индии у меня отец служил тогда, и мы жили в Индии. Ну, наверное, самое яркое впечатление, вот я так прям не вспомню, но я помню фотографию, где у меня вот эта точка на лбу, и я сижу, и меня все индусы за щеки дергают. Вот, потому что для них это счастье потрогать белого ребенка. Считается, это приносит удачу.
Ну да.
То есть я где-то полтора года, да, прожила в Индии, но я этого не помню, потому что у меня было там два года.
Ну, в каком городе это какой-нибудь был? Мумбаи?
Бомбей.
Бомбей он еще назывался.
Да, Бомбей. Я не знаю, он сейчас Мумбаи, да?
Он сейчас стал Мумбаи.
Да, да, Бомбей.
Это же прямо сейчас отсылочка такая прямая на Шантарам. Эту прекрасную книжку, где все события как раз происходят, а в Бомбее, ныне Мумбаи. Ну, мы с тобой такие олдфаги, типа Бомбей.
Сейчас скажем, Кёнигсберг, да, не Калининград, Сталинград, а Белгород. И пойдем.
Не-не, мы так далеко не пойдем. Слушай, как ты оказалась еще в балетном училище? Попала еще в эту историю. Ты хотела танцевать?
Я жила на Ленинском проспекте на площади Гагарина. Хореографическое училище через мост.
В 5 минутах от
тебя. Да, через мост на Фрунзенской. Ну, тогда еще не было трешки.
Угу.
Тогда был просто вот этот мост. Я ходила в школу. И в школе, в обычную школу. И в обычной школе были кружки. И я ходила там то на художку, то на какие-то танцы. И моим родителям сказали, ой, у нее там такие данные, там, ну, какие данные должны были балета, там определенно какая-то худоба, наверное, там растяжка, мягкие мышцы, в общем, а у нас здесь училище неподалеку, не хотели бы ее попробовать. И все, и мне сказали родители, не хочешь пойти там в балетное училище?
Ты сказала, да?
Я сказала, да, ну, как бы, да мне 9 лет, мы в 10 лет поступаем туда, то есть раньше нельзя поступить, только в 10 лет поступают. Ну, я ходила в большой, я из Москвы, у меня родители достаточно такие, ну, военные, при этом мы выбрались в Москву, то есть родители мои не в Москве родились, мы сюда перебрались, когда уже дедушке выдали здесь квартиру, он у меня служил на атомных подводных лодках под Мурманском, капитан первого ранга, ну, то есть достойная у него была должность,
серьезно, да.
Да, серьезная, он ему здесь выдали по окончанию службы как раз-таки перед развалом Союза квартиру в Москве, и мы сюда все как-то перебрались. Ну, в общем, такая интеллигентная семья, образованная, и как бы балет, искусство, девочка, не мальчик же, как бы. Ну, все мальчика ждали, понятное дело, поэтому Саша назвали, наверное. И вот, в общем, как-то я загорелась, я сказала, да, пойдемте. Прошла пробные классы, прошла экзамен, меня взяли, и начались 6-7 лет моего ада.
О, я рад, что ты это произнесла. Но я все же хотел сделать шаг назад. Сказала, всем мальчика ждали, поэтому назвали Саша.
Ну, как-то
это как-то складывалось мальчики. На воспитание? Откладывалось на твоем воспитании?
Я считаю, безусловно. Ну, у меня такой мужской характер, мне кажется. Очень такой пробивной, мужской. И имя мое мужское дает, конечно, тоже, наверное, знать. Но мне кажется, да. У меня просто отец военный, он всегда так говорил. Так, то-то, то-то, то. Не знаешь как? Меня очень не волнует. Дело, как знаешь, сама.
Насчет отца, я уверен, что ты про это говорил, но для наших слушателей, смотри, он служил в Индии, то есть это же не чистая военная история, это какая-то военно-дипломатическая история или...
Он был военно-разведчик.
Военно-разведчик. Ну вот, я старался избежать этого как-то так деликатно военно-дипломатическая
история.
Да,
но меня это уже давно нету, и да, он ушел из жизни 6 лет назад, поэтому я думаю, можно сказать, да, он был военным разведчиком.
То есть он служил как военный атташе, скорее всего, ну или там вот из этого направления.
Не только в Индии, он много где служил.
Это очень здорово, это очень серьезная школа. Смотри, вот ты сказал, начались 6-7 лет твоего ада. Я рад, что ты к этому отнеслась, вот произносишь сейчас именно так, ведь, блин, ну, есть абсолютно гротескные примеры того, что происходит в балетных школах. Вот наиболее близкий, который будет, и мы увидим на большом экране, это фильм «Черная вдова» про супергероиню Марвел, которая там тоже якобы проходила свое мытарство в балетной школе. Как ты вообще там не сломалась психологически? Ведь я буду говорить супероткрыто. Тебе
правда.
Же говорят... Ну, смотри, я музыкант. У меня запечатлена музыкальная школа. В меня летали музыкальные пульты, пупитеры. Мне говорили, что я идиот,
стулья.
Я тупой. Ну, стулья не летали, нет. Ну, то есть, вы сидите ансамблем
скрипачей.
Бездарность. Да.
Нет таланта.
Да.
Что
ну,
ты
вот...
здесь делаешь? Все было.
Хватит!
Все было. Все было именно так.
Ну, вот смотри. Вот у музыкантов это ограничивается на уровне, что... Ну, ты бездарность, ты не можешь играть. Ты такой... Да хрен с ним. Положил инструмент, убрал его в футляр, посмотрел в зеркало, думаешь, ну, я зато красивый, например. Но ведь в балетной школе, там же еще и на женскую красоту это переходит. То есть, говорит, да, ты посмотри на себя, ты толстая, там, не знаю, ты там жирная, ты кривая. И это рушит как бы не только, с одной стороны, атакует твои навыки, ну, как ну, балерины, да, но еще и...
Как женщину, да.
Да, еще и как женщину.
Ну, у меня не было таких, как бы, что ты жирная, толстая. У меня было, ты там, типа, не можешь прыгнуть, у тебя нет прыжка, да что ты там, ну, больше по каким-то нашим специализированным, скажем так, нет стопы, нет подъема, что за прыжок у тебя, это бездарность, стулья у нас летали. Вообще, я хочу сказать, что очень мало ребят, которые оттуда вышли, и у которых жизнь сложилась хорошо. Вот из моих одногруппников. Ну, то есть, что значит хорошо?
Вот, да, расшифруй это, пожалуйста.
Уверены в себе, знают, чего они хотят, Очень многие потерялись и не поняли, что они от жизни хотят. Они до сих пор там меняют профессии. Я не знаю, я не говорю, что это плохо, что они меняют профессии. Но когда я с ними встречаюсь, они постоянно в каком-то поиске себя. И вот мне кажется, вот это, когда тебе в детстве, когда психика еще не сформировавшаяся...
И тебя разрушают основу вот это.
Тебе постоянно говорят, что ты, да, как бы никто, и звать тебя никак. Это вселяет в тебя такую неуверенность, и когда ты тоже становишься взрослым человеком, ты какой-то неуверенный. И вот мне кажется, очень много моих знакомых, ну, у кого, конечно, характер все-таки там от семьи, от воспитания смог с этим справиться, вот, ага, как в моем случае, я считаю,
да,
а кто-то не смог. И они чуть-чуть, ну, как по моему мнению, слегка потеряны. Ну, то есть они не знают, чем заниматься. Они чем-то занимаются, очень быстро бросают. Хотя, с другой стороны, в нас воспитывали, наоборот, все доводили до конца.
Абсолютно.
Там, ну, то есть,
выдержка такая должна была быть, что ужас.
Да. Ну, то есть, у нас вот два вида выпускников. Вот, или одни, которые там будут до конца жать и там кровь, пот, но сделают. Другие, которые ушли и так и не нашли себя.
А вот те, которые жмут кровь и пот, из них кто-то, ну, я не знаю, странно говорить, работает по специальности, но, скажем,
да,
так, кто-то,
да,
покоряет большую сцену,
да,
работает в труппах.
Да,
насколько успешно?
Да, у моей одногруппницы Ангелина Влашинец, она солистка Большого театра.
О.
У нас было 15 девчонок, 15 парней в классе. Мы, класс делился на группу А высокие, Б маленькие. По росту нас делили, ну, чтобы в паре вставать.
Ну, да.
И вот она единственная, кто достиг вот такой должности.
Единственная
из 15 человек в курсе,
Боже
на курсе.
Мой.
Да, мы с ней общаемся, я часто хожу в большой, бесплатно.
Маленькие преимущества,
да,
преимущества прошлого
в
балетном
жизни.
Классе.
Да.
Офигеть. Блин, просто, ну, это все выглядит очень страшно, и, с одной стороны, мы все понимаем, почему, и ты сейчас произносишь, почему. С другой стороны, конечно, меня очень раздражает эта вот клюква, в том числе и в «Черной вдове», и в других каких-то фильмах про разведчиц, что такое советская школа балета, это там, где тебя условно бьют, ломают и учат убивать других людей. Все, что ты, в принципе, умеешь после выхода из балета, точнее, все, что ты хочешь, убивать других людей, делаешь это настолько намеренно, что у тебя вообще других опций нет. Это невыносимо. А какие вот у тебя... Ну, блин, это немного будет странно спросить, но я спрошу. А если мы уйдем от слова «ад», да, которое ты принесла в самом начале, все же какими бы тремя словами ты описала вот тот период своей жизни, когда ты готовилась стать балериной?
Нет свободного времени. Обучение 6 дней в неделю. В 7 утра я на разогреве. В 7 вечера за мной приезжали родители. Ну, потом уже на старших классах я сама ездила на метро. Там недалеко было. Ну, то есть 12 часов в школе, в училище. 12 часов. 6 дней в неделю. Воскресенье – день домашки, потому что у нас общеобразовательная школа, музыкальная школа, хореографическое училище. 3 школы в одной.
Ты в музыкальную школу ходила?
Да, у нас там обязательно это было.
А,
то есть класс фортепиано был обязательно. Мы закончили класс фортепиано с трудом. Мне это не нравилось. То есть танцевать мне нравилось. То есть туда я пришла по собственной воле. Да, родители как бы поспособствовали, сказали, вот, есть такая школа, хореографическое училище, не хотела попробовать, сказала, да, хочу. А вот класс фортепиано был обязательный, но я его как-то вот сопротивлялась. Это единственная была четверка, я там с красным дипломом ушла, а вот по фортепиано было 4, и мне сказали, ну, пересдай, и пересдалась, поставили 5. Вот было такое дело, я помню. Но, значит, нет свободного времени, нет, соответственно, ну, это же тебе там 16-17, как хочется там сходить куда-нибудь с друзьями, в кино. Не было на это времени вообще. Воскресенье – это день домашек, потому что сдавали нам очень много, и я такой была садомазохистка, я садилась и такая, я буду делать уроки на пятницу. То есть сначала на пятницу, потом на четверг, чтобы 100% сделать на всю неделю, и в конце я делала понедельник. Ну, то есть себя сама мотивировала.
О.
Не понедельник, вторник,
ну,
среда,
да,
домашки,
наоборот.
А с конца делать, чтобы все доделать, чтобы... Потому что в течение недели было невозможно,
невозможно
учиться.
Невозможно, конечно,
да,
ты приходишь без сил вообще.
Да, да, не было времени.
Ну, мы можем сейчас, знаешь, ты же все-таки в бизнесе красиво сказать, что ты с самого детства использовала метод... Марка Твена. С утра съесть лягушку. То есть ты выбирала самое сложное задание. Начинала именно с него.
Я не знала, что это прием Марка Твена.
Да, это прием Марка Твена. Он его, кстати, активно пропагандировал, что берите сначала за очень сложное задание. Инфобизнесмены его обожают.
Я не знала. Вот я сама себе, это мне было 10 лет. Сколько это было? 20 лет назад я сама себе это придумала.
Офигеть. Хорошо. И смотри, у тебя в какой-то момент случается травма. Ну, это общие факты. Разумеется, все про них могут прочитать. У тебя случается травма. Ты покидаешь школу балета. Не знаю, как правильно произнести. Ну, смотри, ты с одной стороны, фактически то, где оказались твои одноклассники, твои друзья в состоянии потерянности, ты оказалась тогда. Как это было? Вот все. Как бы весь твой вектор жизни, он по щелчку исчез.
Да, реально. Особенно, что заложено с детства, и вот эти мечты, ты должна стать балериной, там, примой Большого
театра. А ты приняла эти мечты? Ты ими то жива?
Есть, я жила, конечно. Ну, то есть, во-первых, я такой человек, или все, или ничего. Ну, то есть, или лучше, или там, или ты прим, или кардебалет меня бы не устраивал. Я понимала, что все-таки до прима, возможно, каких-то талантов, может быть, упорства, может быть, физических данных мне не хватает. Я уходила со спокойной душой, даже с счастьем, что передо мной открывается новая жизнь, новые возможности. Но при этом года два мне снились каждый день сны класса. Ну, мы называем это классы у станка.
Да, класс.
То есть, мне снилось, что я в классе. Что я стою и делаю. То есть мне вот на каком-то подсознательном уровне, мне снились сны два года, что я там возвращаюсь. У меня уже там все выпустились, уже там все работы, танцуют, а я все в школе. Было такое дело, но это потом все ушло как-то, когда пошла уже работа. Ну, это когда вот студентка была как раз-таки. Снилось. Но я ушла спокойно. То есть я помню, я первый раз поехала отдыхать больше, чем на неделю впервые за 7 лет.
Больше, чем на неделю.
Да, да. Я с мамой поехала, мне было лет 17. Я вышла, значит, не помню, куда поехали, ну, может, там, в Грецию. В Грецию поехали, по-моему. Вышла, значит, на этот балкон отеля. Говорю, мама, сегодня пошел 8-й день моего отдыха. Это такое счастье. Ну, то есть мы не могли себе позволить много отдыхать, потому что мы выходили с формы, и нам нужно было обратно входить.
А что ты... Ну, то есть ты сказала, что отчасти это было счастье. Ты действительно внутри испытывала преимущественно положительные эмоции?
Да, я испытывала...
Чувства потери не было?
Не было, не было. То есть я уходила, и мне кажется, поэтому я выжила дальше в жизни, потому что я не уходила, как, ой, я неудачница, у меня ничего не получилось, я потратила 7 лет. Нет, я просто подумала, это школа, это ошибка, мне же не 40, мне же не 50, мне же не 60, я же не сейчас меняю, как бы, да, и то, я считаю, даже в 60 можно поменять профессию. Вон та же там книга, да, или там фильм про создателя Макдональдс, да, правильно?
Основатель-то.
Да, да.
Угу, да.
Ну, то есть мне возраст, господи, мне 16 лет, у меня вся жизнь еще впереди, или 17.
Ты 16 лет,
помню.
Правда,
ну,
так что-то думала?
16-17, да,
так,
я нормально.
Типа, передо мной вся жизнь, я добьюсь чего угодно.
Да, да, то есть меня, может, родители как-то подбадривали, говорили, да ладно, слушай, ну не получилось ничего страшного. Отец вообще был счастлив, потому что он считал, что там только я умею махать ногами и ничего не делать. Ну, то есть он считал, что как бы мозгов там мне не прибавится, хотя я считаю, там... Очень была классная именно школа общеобразовательная, что касается русского, литературы, математики. Я, во-первых, там 9 классов, там 10-го, 11-го класса нет,
да.
Потому что там идет 3 года некий специалитет, это среднеспециальное образование, которое мы выпускаемся, то есть обучение 5 и 3 года. Я закончила, значит, 5-летку, отучилась 2 курса вот этих, которые уже, ну, спецобразование,
да,
среднеспециальное.
Да.
И я 2 года, у меня не было времени учиться 9-му, 10-му классу.
Ну да.
Я, когда уже потом у меня был небольшой гэп в Англии, я вернулась, и я пошла поступать в университет, и я поступила. Они говорят, где ваш этот аттестат? Я говорю, у меня нет аттестата. То есть мне хватило того образования, чтобы поступить в университет. Я прихожу к папе, я говорю, слушай, такие дела, мне надо как бы это закончить. Он такой, что на меня так смотришь? Я говорю, ну, закончить. Он говорит, ну, иди в экстернат. Я говорю, ну, может, как-то по-другому? Меня же зачем год терять-то? Меня же берут, я же нормальная, я же там не тупая, как ты думала. Меня обучили нормально в школе, я математику сдала, логарифмы, все на свете. Он говорит, слушай, твои проблемы вообще, делай, что хочешь, иди в экстернат. Я пошла в экстернат и пошла работать. Ну, потому что мне было скучно. И это были уже ЕГЭ, то есть как бы образование в хореографическом училище, в государственном, потому что все думают, что балерины тупые или там, не знаю, как модели какие-нибудь. Нет, у нас была жесткая такая еще советская школа, чем там портфель был в 10 раз больше меня, и мы все конспекты писали от руки, и мне очень понравилось образование. Ну, то есть я горжусь.
А есть какие-то еще положительные вещи, которые ты оттуда вынесла, кроме образования?
Наверное, ну, стрессоустойчивость. Это такое слово сейчас модное
оно
во всяких резюмешках.
Оно очень модное. Резистентность.
Да, да, но в действительности стрессоустойчивость. Ну, то есть на тебя орут, а ты должен стоять, смотреть и принимать. На тебя орут, а ты как бы улыбаешься. Тебе говорят, что ты ничтожество, а ты должен стоять и улыбаться. Ну, да, реально. Стрессоустойчивость.
Я восхищен. Я редко говорю это прямо во время интервью, но я восхищен, да. Стрессоустойчивость, резилиенс, как-то сейчас модно говорить с английского языка. Супер важное качество. Постой насчет родителей. Я немного не понял. Какое-то противоречие возникает. То есть, с одной стороны, родители тебя туда привели. С этой же стороны они...
Больше мама привела.
А, больше мама. Ну, то есть, они подарили себе какую-то мечту того, что ты должна оказаться на большой сцене и должна, собственно, стать кем-то в мире искусства. Но при этом, когда это все закончилось, они очень с легкой душой это приняли. А мама как к этому отнеслась? Вот если она тебя в эту историю приводила, она расстроилась? И она тоже такая, ну ок, было и было.
Не знаю, ну папа точно был счастлив, что я закончила эту историю. Мама, может быть, ну как-то я не поняла, она, может, не показывала. Но в любом случае родители, адекватные родители, они хотят, чтобы ребенок был счастлив, чтобы ему было хорошо. Если она поняла, что мне там уже плохо...
Нет, я веду к тому, что, понимаешь, ну, то есть, очевидно, мне кажется, знаешь, спустя mm-hmm. год понятно, что девочке очень несладко приходится в балетном классе. А ты, кстати, просила когда-нибудь о том, что типа, я хочу уйти?
Нет, нет, не просила.
Ни разу?
Мне каждый раз, каждый год, там, следующий. Это травма. Ну, то есть, если бы не травма, я бы закончила бы. Я, может быть, даже что-нибудь там потанцевала бы. Может быть, даже поработала в этой сфере. 100%.
Часто плакала, когда там училась, нет?
Да, плакали. Но не часто, я не часто. Ну, плакали. Плакали, когда, например, тебе говорят, так, у вас растяжка плохая, вам надо походить там гимнасткам художественным, вот на «Динамо». И я приходила туда, я ездила на «Динамо» к тренеру. И, значит, он клал меня в провисание, в шпагат и блины по 20 килограмм с каждой стороны. Вот, и уходила.
Что
вот.
Это
и
такое?
И ты как бы такой сидишь, и ты не можешь двигаться, и через час она такая приходит, снимает, а ты ног не чувствуешь. Вот тогда я могла поплакать, вот, когда ты как бы, ну, такая слегка издеваловка.
Что говорить, просто из-под ног.
Может, тогда плакала, а так, чтобы, не так не плакала. Ну, просто когда реально, когда очень больно плакала, ну, ноги в кровь стирали, конечно, это нормально, от этого не плакала. Это просто обычная наша...
А сейчас ты плачешь?
Плачу. Нет, я не плачу.
А что может заставить тебя плакать, например?
Ну, только смерть близкого человека. Последний раз я плакала, да, когда вот не стало... Назад. Ну, дедушке не стало 2 года назад. И то уже как-то было более набито, знаешь, такая уже. Ну, это знаем, это проходили. Да, не плачу. Нет, не плачу.
А как ты с негативными эмоциями справляешься?
Я в зал хожу, обожаю.
Жизнь лучше не становится, как
обожаю.
Бы, в плане эмоций.
Да-да-да. Не, ну просто слезы, это как-то уже, может, с возрастом. Не знаю, но я реально не плачу в детстве. Да я в детстве как-то не очень много плакала. Я раньше могла сесть и заесть свой стресс. Ну, то есть вечером пришел, тяжелый рабочий день, куча какого-то негатива, сел, поел, там, фильм включил, отключился. Потом я поняла, что, елки-палки, я же столько лет пахала, у меня такая классная фигура, зачем я ее как бы издеваюсь, тем более после 30 все метаболизмы замедляются,
Да-да-да.
И зачем мне это надо? Я пошла обратно в зал, ну, как 2-3 года, и просто хожу в зал и бью грушу, и мне это в кайф.
Ты боксируешь?
Ну, да, со своим тренером, ну, не могу сказать, что в спарринг, да, это реально прям помогает мне, все мои эмоции, я представляю там какую-то проблему, и вот я ее побила, и мне становится реально легче. И просто физическая нагрузка дает мозгу какой-то заряд, вот, не знаю, может, кислород, я не знаю, как это физиологически
дофамина,
происходит.
Дофамина, наверное, каких-то...
Физиологически происходит, но реально ты выходишь такой взбодрившийся.
Я должен спросить просто для записи, ты свою дочку поведешь в балетную школу?
Нет. Но я обязательно спор для дисциплины должен быть. Вопрос, профессиональный ли? Думаю, что нет. То есть сейчас я ее хотела отдать в художественную гимнастику, но не профессиональную. Просто
художественную гимнастику? Слушай, она после балета топ-2 по жесткости.
Да, да, да.
Там девочки ломаются,
да.
Травмируются ровно так же.
Но не в профессиональную, а вот просто вот кружок. Ну, то есть обязательно должен быть спор для дисциплины. Вот у меня муж тоже там спортсмен, что-то он там самбо или там дзюдо у него, в общем, у него там... Да, но все закончилось после университета. Мы оба с ним забили на спорт и ушли в карьерные свои... В карьеру и вернулись только спустя вот 5-7 лет, когда поняли, что...
Ну, запускаете уже, да?
Постоянно работать в офисе не есть классно для твоего здоровья, и что мы... стареем, и что хочется поддерживать себя в форме, ведь раньше было ничего, и вернулись в зал оба, и ходим вместе.
А вместе ходите?
Ну, по очереди, потому что ребенок, чтобы кто-то сменял его.
Ну да.
Но вместе в один зал, вот с одним тренером ходим 3 раза в неделю, и, в общем, кайфуем.
Блин, это очень круто. А, слушай, давай поговорим коротко о твоем периоде того, как ты оказалась в университете. Ты сначала поступила в Мирбис. Блин, ну можно я побуду вышкинским снобом? Я вот
Конечно.
Сижу в вышкинской толстовке, такой, Мирбис, камон, ну это же просто какая-то третьесортная шарага.
Да, реально. Я не могу просто высказать слово шарага, но какая была история? Значит, у меня отец закончил там MBA. А MBA, там вообще другая история. Потому что они ездили сразу, это был exchange с Китаем, с Америкой. Ему очень понравилось
это
образование.
Это уже другой опыт совершенно.
Ему реально понравилось. Он просто посоветовал, сказал, классный университет. У меня вот этот вот гэп с Англией, И я что-то не успеваю по документам податься вообще куда-либо, если честно. Ну, то есть первый раз я успела, но потом вот этот экстернат мне заставили, в который я, кстати, вот работала фитнес-тренером. То есть вот это моя первая была работа, я работала фитнес-тренером. И поступила туда, мне, честно сказать, не очень понравилось. И я с первого курса пыталась уйти. Пошла я в МГУ на бизнес-факультет, мне сказали с потери года. А мне уже 19, а мои, все ровесники, мои одногруппники, им 17-16. То есть я уже там, типа, старая. Вот. И я такая, нет, ну сколько можно? Там потеряла год, там этот год потеряла. Я думаю, ладно, отучусь. Перешла со специалитета на бакалавриат. Специально, намеренно, чтобы быстрее закончить. Ну и, в общем, это было 4 года, когда вернулась жизнь, которую я не прожила раньше. Это были... друзья, вечеринки, отдых, поездки. В общем, я 4 года просто реально отдыхала, жила и наслаждалась жизнью. И училась. И даже вот я только первый курс работала, и потом я ушла с работы, потому что я поняла, что я хочу просто пожить чуть-чуть для себя и отдохнуть. То есть я экстернат работала, первый курс университета я работала. Потом я пыталась устроиться тоже куда-то, но папа сказал, да ладно, типа уже доучись и дальше, дальше работай нормально. Нужно полную ставку. Но я не жалею, что у меня был такой период жизни.
Интересные волевые решения. То есть, смотри, ты не хотела терять год в плане перевода в МГУ, но при этом ты без проблем приняла решение ради того, чтобы тусоваться, оставить работу.
Да, при этом я хочу сказать, что, например, там, своей сестре или своим детям я буду советовать идти работать сразу с первого-второго курса университета. Потому что опыт... Ну, то есть, у меня, наверное, настолько было загнанное детство... что я постоянно, вот я вообще не понимала, что такое сходить в кино с друзьями, а тут вроде мы уже нам 19, 20, может таки, ну, в общем, можно уже поехать отдохнуть куда-то с друзьями вместе. Не, я ходила, училась, то есть я закончила опять все за красный диплом, у меня одни эти красные, синдром отличницы, у меня все красные дипломы везде, и в вышке, и в Мирбисе, и в школе. Но при этом, как бы, я такая оторва. То есть, я считаю, что можно там поехать там, с друзьями. Ну, то есть, я не знаю. И слава богу, что такой период был, потому что потом я как-то очень быстро вышла замуж на третьем курсе. И все это быстренько закончилось. Вся моя свобода и, да, мои такие передвижения. Поэтому я считаю, что в жизни должно быть все, и надо просто через все пройти, все прожить. Но при этом я с точки зрения карьеры и вообще развития, как там, будь то предприниматель, или ты в корпоративном мире развиваешься, я советую идти работать сразу там, с первого курса куда-нибудь стажером, пусть бесплатно, но нарабатывать тот самый опыт, потому что какой бы крутой университет ни был, не знаю, даже там, как наша вышка, все равно необходимо получать тот самый опыт, который ты нигде не получишь.
Тебе не дадут стенок университета однозначно.
Да, не дадут абсолютно. Вот я по этому поводу я жалею. То есть, например, я начала работать там, в 23, а могла бы в 19 спокойно.
А что бы это поменяло глобально?
Может быть, что-то больше успела, мне кажется. Ну, то есть, не знаю. Но я не жалею, еще раз повторяю. Слава богу, что был период отдыха вот этого 3-4
года. Конечно, надо было взять паузу. Да, что вдруг ты выгорела бы так, что сказала бы, да ну его, вообще в гробу все это видала.
Да, может быть, я бы выгорела быстрее. Поэтому
и совершенно бы от этого отказалась.
Окей, что было так. Я не жалею ни о чем.
Окей, у тебя прошел период вышки, ты говорила о том, что вышка стала неким трамплином для собственного бизнеса как раз, вот ты стала планировать работу, как это правильно называть, с правильными, со здоровыми продуктами питания, назовем это так, и, собственно, у тебя начался свой бизнес. Я правильно понимаю, что это семейная часть бизнеса, то есть это некоторая наработка на том фундаменте, который у тебя был?
Расскажи про это подробнее. Абсолютно вообще правильно. И, значит, Мирбис закончила и быстренько пошла подавать документы в вышку. То есть я прям хотела получить какую-нибудь классную...
Фэнси-корочку.
Но при этом я пошла уже на вечернее. Мы учились где-то с 6 до 10 каждый день.
Это магистратура, да, уже
была? Да,
продолжу.
Магистратура, потому что я хотела работать. Значит, первый курс магистратуры я намеренно пошла работать к родителям. У них компания была создана в 2000 году. Она занималась производством диетических и диабетических продуктов, такие как сахарозаменители, цикорий. Не было никакой бакалеи, не было там ярого ЗОЖ, это было больше диабетика. И я просто пошла туда, потому что я поступила на факультет мировой экономики и политики International Business. И
так, подожди, мы с тобой еще на одном факультете отучились.
Да,
как-то я это не отразил.
Да.
Ну, здорово.
Да, International Business – это был первый
набор,
англоязычный набор. И я знала, что мы должны будем писать наш тезис, диплом на тему какого-либо бизнес-проекта. И я понимала, что если я сейчас пойду в найм куда-то, мне не хватит времени, я уже была замужем, мне не хватит времени разработать вот этот проект. А я очень хотела реально какой-то реальный проект на реальных цифрах. Не просто цифры с неба брать, а прям прийти на производство и сказать, так это машина потребляет такое-то количество, там, не знаю, ватт, значит, мы должны там столько-то денег заложить на...
Электричество,
да,
условно.
Да. Ну и так далее. Ага. В общем, все хотела просчитать. Я так и сделала. И предоставила этот проект и вышки защитила, и в компании защитила, и, в общем, пошла я устраиваться в корпоративный мир и устроилась. Устроилась я в международную компанию джуниор-бренд-менеджером.
Куда?
В L'Oréal.
О, ты да. еще и L'Oréal Alumni, понятно. Да. Здорово. Какой вот. Бренд?
Я там не проработала и дня, потому что так все ужасно сложилось, если честно.
Расскажи про это.
Ну, в общем, я прошла там 3 этапа собеседования, тесты. В общем, зарплату мне хорошую предложили. Я вообще не ожидала,
сколько?
Что... Ну, мне тогда 70 тысяч предложили сразу.
Это какой год junior.
Был? Это 14-й год.
Это... Очень да, хорошие деньги, да, еще не да, рухнуло ничего.
Да, это мне еще...
2000 долларов.
Да, это мне... моя, у меня была одногруппница из МГИМО, она где-то работала, в Санофи, по-моему, она работала. И она говорит, слушай, мне там девчонка все время какие-то резюмешки кидает, вот, но я там сейчас уже сотку получаю, а там вот вроде 70 предлагает, поэтому я как бы не, ну, ну вот возьми. И я взяла, и прошла все этапы собеседования. И тут у меня очень сильно забивает отец. А когда я этот проект показала в компании, по проекту у меня был посвящен импортозамещению сухих завтраков в России, как раз-таки бренд Бианова, который мы создали, сейчас реализуем, они его запустили сами. Они сказали, классный проект. И я этот год, когда второй год вышки заканчивала магистратуру, я, в принципе, в компании этим проектом занималась.
Ну, ты имеешь в виду родители, ты имеешь
да,
запустили.
Да, они, ну, как, я деньги свои не вкладывала в него. Это были деньги компании, естественно, это были кредитные деньги, которые мы привлекли под оборудование, под дизайн, потому что 14-й год, все помнят какой. Ну, это был 13-14-й год, вот именно когда запускали. Ну и, в общем, там все как-то начало формироваться при моем участии. Но я сразу сказала, что я работать не хочу в семье. Мне очень тяжелые были отношения с папой. Я понимала, что как бы именно работать, то есть проект обкатать и защитить, и уйти дальше в мир самостоятельный, только такой был мой план. И, в общем, отец очень быстро заболевает, резко. И там серьезные операции, одна, вторая, и через полгода его не становится. И когда он заболевает, мне мама просто звонит, а мама в бизнесе с самого начала, с 2000 года, и говорит, Саш, блин, все круто, конечно, ты там компанию нашла, 70 тысяч твои там, но вот ты там что-то начала делать, вот кто сейчас будет продолжать? Как бы сейчас генерального как бы, директора, там, основателя, он не может работать. У меня папа был нетрудоспособен после операции, он потерял память полностью. У него была операция на головном мозгу, опухоль мозга. Ну, в общем, очень сложный был период в нашей семье эти полгода. И мама просто говорит, слушай, какая компания? Она сейчас папа как бы, в больницах, реанимации, то, пятое, десятое. Ты же не сможешь. Ну, в общем, она мне дала понять, что она хочет меня видеть в компании. Что она хочет, чтобы я ей помогала, потому что там все как бы... И плюс еще этот 14-й год, который был просто... Это просто было какое-то... Мне кажется, это было очень сложно, когда 13-14 год были одни из самых сложных. Да. Это у нас были кассовые разрывы сумасшедшие, отца мы похоронили, этот проект дорогостоящий начали. Все-таки я считаю, что продукт дорогой до сих пор на полке, и это не масс-маркет.
Подожди, давай не будем прыгать. Да. И, в общем, в L'Oréal ты сказала нет.
Да, они мне 3 раза звонили. Я так, мне конечно, польстили. Они говорят, Александр, вы уверены, что вы не хотите выйти? Я говорю, я очень хочу, но у меня семейные обстоятельства. А какие вы переезжаете в другую страну? Я говорю, да нет, ну вот так и так. Вы точно не хотите? Я говорю, мне так стыдно перед вами, я ваше время потратила. Я говорю, простите, пожалуйста, но нет. Я не вышла, я начала работать там.
Я уже более в какой серьезно. Роли ты присоединилась?
В роли делай все и сразу называется роль. Ну, реально. Ну, то есть, за все и сразу. Ну, то есть, вот папа не стала, и все было как-то... Было реально очень сложно. Потому что у отца был партнер, который отвечал за производство. Он начал отвечать, он занял папино место. Я пришла...
То есть, ты не сразу CEO стала?
Нет, нет, нет. У нас до сих пор как бы компания... У нас очень такой семейный реально бизнес. Каждый отвечает за свой блок. Отец, папин партнер отвечает за производство. Просто он жил до того, как папа ушел из жизни, в основном в Швеции. Потому что у него жена шведка, да. У него там 3 детей. И он в Москве появлялся, конечно, очень редко. После того, как ушел отец, как-то вот он стал чаще появляться в бизнесе и в операционке, и мама отвечала за коммерцию, а я отвечала за все, что вывод новых продуктов на рынок, маркетинга вообще не было в компании, и что я, кстати, очень жалею, если бы они раньше это сделали, мы бы намного быстрее росли. То есть с нуля вообще строил отдел маркетинга, внедрял там все, все эти финансовые управленки, бюджетирование. Ну, честно говоря, ну, много. Поле для деятельности огромное.
Ты откуда все это знала? Ну, то есть, давай просто, знаешь, сейчас обобщи жизненный опыт. Балерина.
Вообще ничего не знала.
Которая, ну, ты получила высшее. Такая пришла, ну да, внедряла управленку, там, все эти методологии. Типа, откуда?
Нет, ну...
Ну, ты же все это знала из книжек.
Нужно найти людей. Ну, да, безусловно. То есть, надо найти людей, собрать... Причем это реально сложно. Это кажется, что легко. Ой, там, больше чек, значит, люди умнее. Значит, они нам внедрят быстро. Вообще ничего подобного. В общем, можно там 150 миллионов потратить, и тебе ничего не сделают. А можешь тоже приложение сделать за два, и оно будет работать намного круче. Да все на своих ошибках, и из-за этого долго. Из-за этого не так быстро, как могло бы быть. Реально на своих ошибках. Там отдел маркетинга строила вообще с нуля. То есть я сначала была всем. Я и полы мыла на выставке, и при этом я...
Ты что-то не ради красного словца говоришь.
Реально, нет, реально я полы мыла на выставке. То есть мы, например, там выставка World Food. Uh-huh. Я, значит, ищу подрядчиков по застройке, сама там веду этот дизайн-проект, сама расставляю все эти продукты, потому что народу не было, и кризис, как бы у нас и так убыток и так далее. Ну, реально экономила, потому что там, чтобы нанять уборщицу на World Food, там, во-первых, за электричество нужно заплатить 1020, чтобы у тебя было питание на стенде, и за уборку 1020. Я просто не понимала, нафиг платить 20 тысяч за уборку, это был 2014 год. В общем, реально мы все делали, но не только я, и другие сотрудники тоже как бы прибирались, убирали стенд, что я еще делала. Ну, в общем, ну, реально все. То есть ты вечером делаешь это, днем ты в офисе пытаешься внедрить какую-то автоматизацию, при этом с колом на дизайн. В общем, просто когда я поняла, что все невозможно охватить, важный принцип предпринимателя вообще, да, основа, это делегирование. Делегируй. Конечно, да. Потому что все делать невозможно. Я начала потихоньку нанимать людей себе в команду.
Подожди, подожди, а что произошло в тот момент, когда ты поняла? Люди просто так это не понимают. Ты когда в бизнесе, ты просто так не можешь понять, что пора делегировать.
Я очень мало спала. А, что про делегирование? Ну, вот... Или почему надо делегировать?
Не-не, вот каким был тот момент, когда такая, все, пора нанимать людей, пора делегировать, иначе...
Ну, это вообще было смешно, потому что, в общем, на маркетинг было очень мало денег, и... Если раньше мы давали рекламу по Первому каналу, в программах там у Малышевой, с Сокорием и так далее, тратили миллионные бюджеты, то 2014 год был абсолютно не такой. Вот как я говорила, да, до начала подкаста, сегодня я бомж, я умру, там, я богатый. Вот это вот,
чем поговорим о принципе предпринимателя,
вот
да?
Вот это кривая предпринимателя сумасшедшая. Ну, в общем, я работала на всех фестивалях. То есть я подумала, окей, у нас нет денег на рекламу, мы заведем там Инстаграм. То есть я была таким... мне кажется, я видела чуть-чуть наперед. Я не знаю, за счет чего. Наверное, не потому, что я такая умная, а потому, что это от безысходности. Вот как бы у тебя денег нет, а у тебя нет на традиционную рекламу.
Ты становишься
рекламу.
Очень стратегическим.
Да, и ты становишься как бы изворотливым, как уж на сковородке. И ты, я такая, так, Инстаграм, модная, там, про еду. 2014 год. Взяла, переименовала свою страничку в Инстаграм Паблик Бианова. Начала сама все вести. Угу. Смотрю, плохо. Некрасиво, не эстетично, не умею. Читаю страницы других людей. Девочка ведет Taste and Waste. Пишу ей в директ, по-моему, уже был.
Да,
пишу
ей
в директ. Сторис не было. Привет, типа, ты там такая классная, классно ведешь. Не хочешь стать там SMM-менеджером? О, круто, хочу, веду другие проекты. Все, стало. Аккаунт сразу там 40 тысяч подписчиков, нативка, полезный контент, не прямая реклама. Все это было зеленое. Еще тогда не было этих гифов, о которых я вначале рассказывал. Это был первый сотрудник, которого наняла, но это был 2 месяца.
Не, я о том, что типа условно ты в какой-то день там, не знаю, настолько задолбалась, что ты решила все, пора делегировать. Или
ну,
это...
я задолбалась на выставках. Я работала только на выставках международных, как World Food, а я работала вот на этих фестивалях, потому что я просто рассказываю, как я пыталась привлечь аудиторию через социальные сети. Через фестивали, такие как Taste of Moscow, там Усадьба Джаз и так далее. Мы постоянно брали там свои небольшие кубы, стенды. Это было недорого. И просто там и реализовывали, дегустировали, продавали товары, рассказывали, кто мы. И я работала там за кассой, за прилавком, и все это рассказывала. И когда я поняла, что там стоишь 12-14 часов, плюс как бы вечером потом все это еще сводишь кассу, и мне звонит подруга, новый вообще человек в моей жизни, я с ней познакомилась просто на балконе у общих друзей в квартире, и она мне говорит, что делаешь? Я говорю, работаю. Она говорит, слушай, ты там постоянно работаешь, ты типа не устала? Я говорю, ну хочешь, приезжай, помоги. И она приехала и помогла бесплатно мне, это все там убрала, закрыла. И это был второй сотрудник в моей команде. Первый это был СММщик, потому что я поняла, что это плохо дело. Второй это был человек, который был ответственен за все эти фестивали и outdoor events, которые мы сейчас очень полномасштабно проводим. У нас там сейчас, ну, не считая вот этот летний период, прошлый летний, мы там могли по 5-6 мероприятий в день проводить в разных городах и так далее.
Вот сейчас, масштаб.
Да. Ну, это не наши мероприятия, это в которых мы участвуем, ну, да, или спонсоры, или, да, или как просто экспоненты. Вот. Поэтому все это так вот начиналось. Это был 2014 год, первые два сотрудника были в 2014 году. Это вот я поняла, что нужно делегировать, потому что, ну, это, ну, ты плохо что-то делаешь, соответственно, делегируй это, ты не успеваешь это делать. С точки зрения страшно, не страшно, было страшно только все финансовые какие-то отчетности, продажи, вот это было страшно. Я прям почту перепроверяла 10 тысяч раз. Ну, то есть человек пишет письмо, а я прям все копии читала полгода. Или, например, пишет, а мне не нравится, как пишут. Я говорю, слушай, ну, это как бы не очень, не то что грамотно, но это... Тебя так пошлют. Давай по-другому напишем. То есть вот это
люди
все...
не бесились, что ты, ну, микроменеджеришь?
Наверное, это очень бесились, фэнси слово такое, бесились, реально. А потом как-то я когда поняла, что они вроде воткнули, что делать, вот, и все, я отпустила. И потом команда уже сама начала расти. Ну, нелегко, но это полгода. А потом команда сама начала уже как бы расти и наниматься, и я уже не нанимаю людей, там уже другие нанимают людей. Ну, в общем, как это все пошло вот потихоньку, и, да, уже
слушай, как ты хорошие отношения с мамой поддерживаешь, когда у тебя мама еще и коммерческий директор, но, по сути, бизнес-партнер.
Да, да, ну нормально. Мама, я очень люблю. Мне кажется, с возрастом стало легче с ней общаться, и вообще наши взаимоотношения стали намного круче, чем в детстве.
Как часто сталкиваетесь по деловым вопросам?
Ну, ей много чего не нравится, что я там предлагаю какие-то вещи, но я ее стараюсь убедить и аргументировать реально какими-то фактами. Ну, то есть, прям, я это хочу, потому что. Например, я хочу привлечь инвестиции, потому что. Она говорит, я против. Я говорю, а я хочу, потому что. Или, например, я хочу взять в команду этого человека, она говорит, а я не хочу, мне он не нравится. Я говорю, а я хочу, потому что. И вот, ну, так вот.
И то это есть... удается, да, оставить
да,
в плоскости логики, не эмоций?
Да. Не, меня абсолютно. То есть, если там, например... И партнер отца, и там та же мама воспринимали меня как какую-то там непонятную девочку, что она сейчас пришла, что она делает.
Вот, да, слушай, да, мне кажется, когда дети перенимают чей-то бизнес или вступают в роль, к ним же, ну, предвзятые отношения, очень, что ты этого не заслужил, не заслужила.
Очень предвзятые. Но был такой сложный период, и когда мы все вместе из него выбирались, и я приложила, я считаю, не последняя была в том, что мы вообще спаслись и выжили, и бизнес выплыл абсолютно на другой уровень, и они это признают тоже. И говорят мне, что, типа, классно, как бы, если бы не ты, твои там идеи, если бы ты не... Потому что мы же ушли из диабетики вообще в снейки, в бакалею.
Ну, в общем, сначала было предвзятое отношение, но поскольку вы прошли вместе через кризис, это позволило вам сплотиться.
Да, было очень предвзято. Например, я хотела уехать отдохнуть больше, чем... Я когда уезжаю отдыхать, я все равно работаю. Потому что, ну, невозможно полностью... Нельзя отключить телефон и почту, и ничего не видеть. Нет, я всегда работаю. Я уже стала мамой в 2016 году. Мне кажется, все поменялось как раз после 2016 года, когда я стала мамой. Я была в декрете 2 месяца максимум, и то я работала из дома. То есть через 2 месяца я уже вышла в офис. И когда я сказала партнеру отца, что типа мне нужно уехать как бы не на месяц отдохнуть, а на 2, был первый наш стычка такая. Ну, то есть как бы как вообще ты там работаешь, сиди, работай, дел много. Я говорю, слушайте, я смогу сделать это удаленно. Я смогу, я обещаю. Угу. Нет, ты должна быть в офисе, что это за поездки туда-сюда, или работай, или иди нормально в декрет. И мы наймем кого-нибудь другого. Вот.
Ух ты, даже так, мы наймем кого-то другого.
Да, да, была такая стычка. И, в общем, после этого я показала определенный результат. Мы реально кого-то выплыли в хорошее направление. И, например, после этого, до этого у меня не было свободного времени. То есть я обычно была наемным сотрудником. Я приходила в офис к 9, уходила там в 6. Я не могла себе позволить не прийти или не могла себе позволить уйти раньше. То есть я была наравне со всеми, потому что, ну, как бы так надо было. А когда вот мы уже прошли, и вот, может быть, как-то ребенок, наверное, повлиял и мой график, что я и там, и здесь хочу успеть и мою семью завести, и детей воспитывать, стала больше управлять своим временем сама. Ну, в общем, я хочу сказать, что 16-й год был очень переломный, потому что много что мы смогли достичь. Мы вошли в большое количество сетей, мы очень расширили ассортимент, мы обновили команду, и это было как бы под моей эгидой. Поэтому мне стало...
И ты таким образом доказала, мне что кажется, ты можешь вести себя более свободно.
Ну, не только свободно, что мне как бы доверяют и сейчас как бы абсолютно рассматривают как полноценного партнера, а не как наемного сотрудника. Это было сложно.
У тебя когда-нибудь была мысль, что типа, почему я должна доказывать это?
Нет, я абсолютно... Нет, таких
мыслей не было. Или это шло соразмерно, признание и твой труд?
Нет, таких мыслей не было. Я всегда понимала, что это не мое. Я всегда понимала, что это как бы вряд ли сама я смогла бы все так сделать классно. То есть у меня всегда... Я всегда была приземлена. Я никогда не летала в
облаках. Никогда не отрывалась?
Не-не, я никогда не думала, что типа, о, круто, я все сама сделала. Нет, никогда в жизни. Я всегда понимала, что это огромный базис. Да, был базис сложный, да, был базис кризисный, да, был убыточный. Но все равно это базис, как бы... У меня были люди, у нас был офис. Не надо было идти регистрировать компанию. Но потом, конечно, с опытом я уже другие компании регистрировала, и другие проекты делаю с друзьями, просто так активно не афиширую. Основной мой проект – это все-таки производство и Бионова. Но есть и другие проекты, где я выступаю уже там соучредителем и так далее. Но просто я это уже...
Серьезно?
Да.
Давай уже говорить, наконец, про Бионову, раз она столько раз прозвучала. Вы заребрендились полностью, переобулись, если так можно выразиться, из старых линейки товаров в новые. Окей, а объясни мне, дураку, что такое гранола? Я реально не понимаю. То есть я вижу это классное слово. Модно. Я его часто встречаю его в меню в кафе. Разумеется, я часто встречаю на полках. Что это вообще такое? Это же ведь какая-то...
Ну, заимствованное слово, безусловно. Вообще, это мюсли. Но мюсли и гранола, вот все, кто производит мюсли и гранола, не любят, когда люди называют, что это равно. Это разные. Мюсли – это необработанные злаки. Окей. Необработанные. Просто сухие, туда изюм добавляют, и сверху там изюм, может быть, шоколад и так далее. А гранола – это обязательно запеченное, у кого-то обжаренное. Ну, у нас в нашем случае запеченное. Злаки, запеченные злаки. Вот основная разница. Есть каша, есть мюсли, есть гранола.
А основы, ну, то есть злаки какие? То есть основы – это что?
Овсянка, пшеница.
Это разные. Все вместе или просто?
У нас вместе. Вот. Окей, у кого-то печется. Может быть безглютеновое, например, там из гречки у кого-то есть. Сейчас очень модно и в тренде безглютеновое питание.
Из гречки?
Да, гречичная гранола.
Я думаю, что за рубежом даже слово гречка не знают, но активно его едят.
В аптеке продают, наверное. Во Франции в аптеке гречку продают.
Ты сейчас серьезно?
Да, но у них нет вообще...
Ну, то, что да, в супермаркете его нет, да.
Да, они как лекарственные какие-то эти продают реально в аптеке. Я вот...
Что за сюр?
А у нас вообще вон гречка.
Гречка люди запасаются.
Меряем цены, да, по гречке.
Да, индекс Биг Мака против индекса гречки.
Да, да, да.
А, окей. И что? Ну, это надо продавать. Что с этим делать, непонятно. И знаешь, мне просто, знаешь, какое впечатление очень интересное, которое я хочу реально понять. Приходит молодая красивая девушка, которая вот сейчас запустила какой-то свой зожный бренд. Сейчас буду максимально стереотипами говорить. Меня приходит перекрест и говорит: ребят, хочу вот договориться к вам это поставлять. Что тебе в первый раз ответили?
Ну, я так не приходила. Я понимала, хорошо, что должна быть... Я как бы в теме была изначально. Ну, потому что я, во-первых, родители всегда говорили про работу дома. Я уже понимала чуть-чуть. Я почему говорю, я плохо продаю? Потому что я знаю, что я плохо продаю, плохой продажник. Я абсолютно не продажник. Я больше там организатор, креатор. Я больше за создать команду, создать продукт. На переговорах я стараюсь молчать. И именно на переговорах, которые
коммерческие,
да, я вставляю только последнее слово, да или нет. Просто есть люди грамотно обученные, которые умеют продавать.
Окей, значит, ты не ходила?
Не, я ходила всегда, всегда. И на всех переговорах хожу я всегда.
Ну,
даже...
каким путем ты выяснила, что ты плохой продавец? Ну, расскажи про какой-нибудь свой неудачный опыт.
Это был по телефону, это был Джиганат. Это был не небольшая сеть, это Джаганат.
Она до сих пор маленькая,
Да, маленькие. Там была очень такая женщина-закупщица, такая прям, ну, непробивная, в общем. Я говорю: слушайте, мы отправляем презентацию, прайс там... Я почему говорю, что я знаю, что хотят сети? Они хотят зарабатывать с полки, сантиметров полки деньги. Это понятное дело.
Конечно.
Там маркетплейсы, там доли секунды твоего внимания к продукту и продаже. Там деньги. Я говорю: мы вам даем классный маркап, там 60-70%. Там другие сети столько не получают. Да, наш продукт по уходимости, по там Нильсону, такое-то, такое-то, такое-то. Да, да. Но я не хочу.
В смысле?
Я говорю: ну, а вы можете, пожалуйста, как-то проаргументировать, например, там, вы не можете, потому что у вас нет места, или вы не можете, потому что вы не можете кого-то вывести, поставить нас. Я просто не хочу. Это был Пасифон. И я ей сказала: я буду ждать, когда на вашем месте появится другой сотрудник. Спасибо большое.
Ты так сказала?
Да, и тогда я поняла. И тогда я поняла, что я ужасный сейлс вообще. Я как бы не была никогда официально сейлсом. Я просто сказала ей, что я буду ждать, когда вас отправят на пенсию, если честно, потому что она была в возрасте уже даже. Вот, кстати, она очень ушла быстро после этого случая, и где-то через полгода мы встали. Но мне очень жалко, мне стыдно до сих пор, если она нас будет слушать. Простите меня, пожалуйста. Мне просто очень хотелось стать, и я... Ну, в общем, я к чему говорю? чтобы я вот так просто девочка приходила, ставила продукт на полку, хотим, не было. Нет, всегда была презентация. Всегда было понятно, что вот закупочная цена, вот РРЦ цена, вы зарабатываете столько, прогнозы по продажам такие. Сеть всегда хочет, чтобы в нее вкладывались эксклюзивно, чтобы делали какие-то палетные выкладки, делали какие-либо скидки, делали какие-либо спецпроекты. Именно эксклюзивно, именно под эту сетку. Поэтому всегда, когда приходишь на переговоры, особенно уже сейчас, да, спустя там сколько, 6 лет проекту, всегда делаем какие-то...
Не, ну, сейчас ты уже матерый опытный игрок. Да, ты знаешь, как это работает.
Вот, но с сетями, конечно, работать сложно очень. И все эти переговорные кампании... Во-первых, на встречу-то напроситься достаточно сложно.
Напроситься?
Да, да, вообще увидеться с ними. Потому что правда. Обычно это образцы. Вы слаете образцы по такому-то адресу, презентацию на почту.
Ну, если мы вам ответим в 2025.
Если надо, мы сами позвоним.
Угу.
Вот, поэтому такая история. И да, если ты уже работаешь сеткой, просто ежегодные переговоры, когда тебя приглашают, и ты подписываешь планы на следующий год, себя пытаются прожать там скидку на следующий год, при этом планы твои повышают на следующий год, ты пытаешься под эти планы завести какие-то новые SKU, новые товарные позиции, подписываешь все промо и так далее, и, в общем, все это печати ставятся, уходятся, и на следующий год выполняются планы. Вот. Но интересно все равно, практически сейчас со всеми работаем, сетями уже, вот сейчас нам осталось ленты Дикси добить, и будет...
А что с ними не удается? Почему еще не там?
Ну, вот пока не удавалось. Вот пока наши письма выбрасывались в корзину. Ну, вот. Но все получится, я уверена. Просто надо время. С азбукой долго очень не получалось. Стоим. Сейчас там 6-7 SKU стоят. Хорошие продажи по нашей
категории. А какой у вас общий портфель? Сколько SKU?
150.
SKU, для тех, кто не понимает, я уверен, что многие не понимают, да. Потому что я, когда пришел в этот мир, для него было страшно, называется Storage Keeping Unit. Это одна товарная позиция. Не одна штука, именно одна товарная позиция.
Ну, и 60 из них – это Бионова. Половина, там, чуть меньше половины Бионова.
Слушай, а почему вообще Снеки сейчас так на взлете? То есть, что произошло?
Типа, есть тренд снекофикации. Был тренд снекофикации до пандемии. Снекофикация.
Снекофикация?
Да, был тренд снекофикации до пандемии. Он был вообще очень один из ярко выраженных. Потому что...
Людям никогда есть?
Люди перебираются в города-миллионники все больше и больше из... Вообще в мире, я говорю, да?
Ну да, только... да, идет урбанизация.
Да, урбанизация, людей не хватает времени на полноценный прием пищи, и вот это при этом ЗОЖ идет как тренд, и упаковывать ЗОЖ в снэк правильный, и если ты ешь на ходу, не там... Я не могу сказать, что бургер – это вредная еда, да, но, например, там какой-нибудь там чипсы или там какая-нибудь шоколадка с большим добавленным количеством сахара, и вытесняют определенные зожные, там, протеиновые особенно продукты, по обычным протеинам. Поэтому мы просто, ну, мы реально оказались в тренде. Ну, и я не могу сказать, что это
нам повезло. А ты почувствовала тогда?
В 2014 году еще нет. Это был 2018 год, когда я поняла, что вообще мы в теме, и нами многие интересуются. И классно, что мы это начали делать одни из первых, потому что рынок очень растущий. Он интересен многим инвесторам, и, в принципе, есть люди будут всегда, а вот после пандемии, если говорить о каких-то вообще аналитических данных, то вот тот же Нильсон приводит, слушая их конференцию, что люди будут заботиться больше и еще больше о своем здоровье.
Нильсон всегда рисует прекрасное будущее в каждой индустрии.
Нет, ну там тоже прекрасное. Нет,
шучу.
То есть они будут заботиться больше о своем здоровье, выбирать более полезные.
Осознанность вырастет.
Да, больше фреша будет, меньше будет мяса при этом. Хотя вот обещают, что к 33-му году или к 30-му мясная промышленность сократится на 30%.
Я читал репорты.
Да, поэтому как бы есть определенные тенденции роста, и мы
себя чувствуем. Что насчет амбиций? Ну, то есть, знаешь, мне очень импонируют истории бизнесов зарубежных компаний. То есть, если мы возьмем, например, историю бизнеса Procter & Gamble, ну, это просто прекрасно. Маловар, свечник, познакомили их жены, они там грамотно подсуетились накануне гражданской войны. Не, ну, это уже задолго потом, когда они там коти выкупали. Нет. Ну, то есть, они подсуетились перед гражданской войной в Штатах, стали основным поставщиком для армии Севера. Там, если мы посмотрим на Марс, например, да, то есть, там отец с дочкой выпекают шоколадки у себя на районе, продают своим local community, раз, проходит там 100 лет, вот сейчас им будет, уже кажется. И они становятся там крупнейшим производителем шоколада, который выкупает все и вся.
Амбиции большие. У меня всегда отец говорил, хочу быть там, типа, Nestlé.
Nestlé.
Да, да, хочу быть крупной международной компанией.
А у тебя как с этим?
Ну, у меня тоже амбиции. Я как бы вот не для продажи бизнес строю. И мне кажется, было бы круто, если бы он был такой семейный. При этом я не там своих детей, там свою сестру, которая 16, не буду уговаривать и прям говорить, вот это твое будущее только здесь и только здесь. Нет, пусть выбирают сами, но как бы мне бы хотелось, чтобы это было семейным бизнесом. И, кстати, в России очень мало семейных бизнесов. Мало. Ну, потому что это нормально, ну, как бы бизнес стал появляться только после определенного года. Да, у нас все выкосили, и поэтому, ну, есть огромные крупные компании, и есть вот такой средний малый бизнес, как мы, который очень хочется вырасти до большого бизнеса и, в принципе, до международного.
А с кем ты сейчас на полке конкурируешь?
У нас, например, по граноле стоит Kellogg's.
О, у них очень маленький бизнес в России. Они же только портфель стали растить, вот, кажется, вот до пандемии. Я увидел, завтраки стали появляться, печенки и всякая фигня.
Да, да. Они причем, по-моему, не здесь, не на местных площадях делают, не на местных.
Ну да, там какой-то копейкинг идет, сюда привозят.
Да. В категории гранола это именно Nestlé. Да. Есть Акса, это раньше была, ну, это вообще шведская Ландмам, но они на Украине делали, я сейчас не знаю, где они сейчас, где они тоже как-то переобулись, куда свое производство сейчас закинули, но это Ландмам, тоже крупная компания международная. Брюген тоже, это немецкий, и много-много всяких российских небольших компаний стало появляться на рынке. Сначала это были ИП, а потом ООО. То есть есть достойные конкуренты нас здесь в России.
А они именно производители? Они просто закупают где-то и упаковывают?
Нет, производители тоже, как и мы, производители.
Круто.
То есть у нас появляются конкуренты, да, именно в стране, в России. Другой вопрос, что объемы производства пока у них не позволяют выходить там масштабно, глобально в сеть, там на экспорт и так далее. Ну, то есть это время у нас тоже не было в первый год возможности производить там, не знаю, миллион упаковок в месяц.
Вы сейчас миллион упаковок в месяц производите?
Мощности наши позволяют теперь производить миллион, но когда мы только начинали, были маленькие, у нас было другое оборудование, мы потом просто его меняли в процессе роста. Но вообще мы сейчас больше, чем миллион делаем всех продуктов в месяц. Если взять все наши продукты, то это больше, чем миллион. Мы где-то сейчас 15-16 миллионов в год делаем упаковок. Всех,
ого.
Да, производим. Это, ну, не только гранола, в общем, просто 15-16 миллионов штук. Возвращаясь к теме наших конкурентов. То есть, да, есть и международные бренды, есть и российские бренды. В сахарозаменителях у нас там один сильный конкурент, немецкий, Милфорд. Угу. Есть один российский сильный.
Слушай, ты сказала, Милфорд сразу представил эту белую упаковку с таким зеленым мятным цветом.
Да-да-да.
Красным.
Да, да.
Блин, да, топ оф майнд.
Да-да, вот они сильные конкуренты. Но они раньше нас на рынке.
Ну да, они очень давно эту историю существуют. Окей, ну то есть, если завтра к тебе придет Марс и скажут, ну ладно, не Марс, Nestlé. Nestlé любят вот такие поглощения. Они там и Ferrero долго пытались эту историю поджать. Да, мы, в общем, хотим вас купить. Чего ты скажешь, нет? Или типа вопрос, сколько?
Да я даже не знаю. Ну, придут, обсудим. Не знаю, придут, обсудим. Но мне бы хотелось бы первый вариант. Мне бы хотелось первый вариант.
Ну,
а потому что, а что мы будем делать? Вот я не могу без работы жить. Ну, как бы, вот мы там...
Ну, вряд ли тебя без работы оставят. Тебе скажут, будь вот, ну, CEO нашего этого, как, subsidiary, я не знаю, по-русски сказать.
Нет. Ну, как бы, или продаем и начинаем новый проект, что-то с нуля делать, или доводим его до... Ну, просто, чтобы его довести до чего-то более глобального, международного и так далее, безусловно, в нынешней ситуации нужны хорошие инвестиции. Ну, то есть, мы хотим, например... переехать на новое производство, потому что наше очень маленькое.
Прям инвестиции или долговой капитал?
Нет, прям инвестиции, потому что там строится, там, чтобы нормально построить производство, там меньше миллиарда, стройку мы не оцениваем. Хорошее, классное, новое, автоматизированное, по европейским стандартам, по всем ISO, чтобы принимать те же заказы от тех же международных компаний по пэкингу, например, тому же. Ну, то есть к нам приходят такие компании, которые ты озвучил, они хотят размещаться у нас. Другой вопрос, что у нас места не хватает и мощностей не хватает.
Ну, с другой стороны, миллиард всегда можно представить в виде там 12 миллионов долларов. Это уже сразу становится таким чуть более приземленным. Да, пускай миллиард, о, это же миллиард.
Рублей, ну да, 12 миллионов долларов. Но тоже это немало. И как бы, чтобы такие деньги проинвестировать, нужно показывать хороший темп роста. Вот мы сейчас растем на 30-40% в год. Вот будем расти с большими темпами и при сохранении... Ну,
вы не были венчурным бизнесом,
и сохранять ебеду при текущих же, да? То есть, когда ты начинаешь быстро расти, порой ты теряешь в ебеде.
Конечно, очень сильно.
Вот, поэтому, если вот это удастся нам сделать в ближайшие 3-4 года, то, в принципе, я верю, что можно такие деньги привлечь.
Это совершенно другой интересный мир. Знаешь, когда ты общаешься с этими предпринимателями, там все время одна история. Мы должны расти X3, X4 от года в год. Мы там ждем быстрый... Ну да,
конечно, я верю.
Конечно, там X2, X3, X5. Мы там все ждем быстрые деньги. деньги короткие и очень быстрые. А тут вообще совершенно другая история. Здесь капитальные такие инвестиции долгие. Ты должен какие-то заходить в очень сильные истории.
Потому что здесь у нас как бы основные средства. В IT там нет особо основных средств.
Вообще
там,
нет.
Да, да, или там финтехи, там все, кэшфлоу и так далее.
Поэтому... Ну да, там типа стоимость производства товара, по сути, его стоимость продажи. Cost of sales как бы это вообще никакой.
Да, мы чуть-чуть другие. И поэтому мы вообще такие производственники, странные люди. Я вообще не понимаю, почему мы типа вот такие, ну, патриоты, понимаешь? То есть мы хотим вот прям вложить сюда, вот в эти станки. Мы их любим. Ну, вот прям книгу вспоминаю, «Атлант расправил плечи» сразу. Ну, когда, знаешь, ты любишь вот...
Дагни Таггерт.
Да, да.
Ее любимые эти вагоны, строители. Да, это круто. Ты считаешь себя успешным человеком?
Да нет, мне кажется, обычный, счастливый, главное, счастливый человек.
Какие критерии успеха? Чтобы ты сказала, типа, я успешна?
Ну, для меня успех – это вот когда ты полностью self-made, а я не считаю себя self-made.
То есть ты априори не можешь быть успешной, ты хочешь сказать?
Ну, нет, ты можешь быть успешной. Ну, то есть я просто не люблю вот этот успешный успех, лучше всех, самый крутой проект. Я вообще это не люблю, вот мерила вот такими словами. Просто, может быть, для себя я успешна. Ну, то есть что такое? В бизнесе успешно?
Я спрашиваю, какие критерии? Вот у тебя. Ну, в твоей жизни.
Ну, вот мне кажется, вот есть такое слово «я счастлива». А успешна я или не успешна, ну, не мне судить, наверное. Мне кажется, что это... Для меня какие критерии? Безусловно, хочется успеть в двух направлениях, как женщине состояться, и в семье, и в карьере, в бизнесе. Мне кажется, мне это удается. И вот этот вот незыблемый, модный work-life balance, как сейчас говорят, да? Мне кажется, я эти шарики раскидываю нормально.
Ну, удается?
Да, мне кажется, мне удается, но это благодаря моему супругу, который просто нереально мне помогает и делает и умеет все с точки зрения там ребенка, с самого его рождения. Поэтому я очень быстро вышла на работу, и при этом он работает в крупной международной компании на большой высокой должности.
Чем он занимается, если не секрет?
Он занимается промышленной безопасностью в нефтегазовой сфере. То есть он, да.
Ничего себе. Это что, какая-то группа IB или что, где он работает?
Нет, это французский «Тоталь» или
Тоталь,
да,
все правильно.
Тоталь, Тотал, не знаю, Тоталь.
Тоталь, они очень любят это.
Нефтегаз, да.
Это как санофидики обижаются, если они там становятся санофи или что-то такое.
Да, да. Вот он там работает, и уже 10 лет, и они завод строили по маслам. Вот
Ого!
Он был ответственный.
Ну, у вас прям такой power couple, то есть.
Ну, он
серьезно.
Больше в корпоративном, да, таком мире. И раньше я его пыталась вытащить.
Предпринимательство?
Да, да. А потом я поняла, что это моя большая ошибка.
Почему?
Ну, потому что у него чуть-чуть другой склад ума. Потому что он офигенный, классный исполнитель, он классно делает, он растет там уже дорос до совета директоров, молодец, круто, самый молодой в совете директоров. И чтобы быть предпринимателем, не обязательно быть крутым исполнителем. Должно быть слегка сумасшедшим на идее и уметь рисковать, идти туда, куда даже в тот самый Красный океан идти и казаться, что он не красный. Я к тому. Ну, то есть, это неплохо, это нормально. Другой вопрос, что, конечно, с точки зрения семьи, обычно наоборот. Обычно мужчина там больше вот в этом в рисках и так далее, а женщина больше там в корпоративном мире и в семье. У нас получилось наоборот, но я учу нивелировать эти, в общем, вещи.
Учу или учусь?
Учусь сама. Да. Чтобы быть более мягкой, быть более так понимать, что нужно где-то стоп, что когда-то лучше не пойти навстречу какую-нибудь там после работы, которая там больше нетворкинг, да, нежели там пропустить ее, пойти домой. В общем, учусь, да, со временем.
Слушай, ты вот за пару секунд до того, как мы нажали рек, рассказала про этот принцип, что предприниматель живет жизнью, сегодня я богат, завтра я умру бомжом. Как ты эти волны нивелируешь? И насколько сильно они на тебя влияют?
Ну, в 14 году, мне казалось, за это каждая секунда в моей голове была. Бомж, там, бомж, денег нет, там деньги есть. И сейчас было перед пандемией, когда начался весь этот, вся эта ситуация. Да и сегодня, когда смотришь на этот курс доллара, страшно. Ну нет, ну постоянно, это постоянно. Это
ну
кажется,
как ты с этим справляешься?
Как я с этим справляюсь? Ну, что мы были, сколько уже кризисов мы прошли, огромное количество, компания 20 лет, ну, мы огромное количество прошли кризисов, и я уже как бы во второй сейчас или в третьем, ну, 14-й год, считаю, ну, второй серьезный.
Ну, второй серьезный,
году,
да.
Во второй серьезный хожу, поэтому мы были, если у тебя команда сильная, и ты не боишься рисковать, и я считаю, что в любой кризис это реально замаскированная удача, и ты как бы, если поднажмешь, наоборот, сможешь вытолкнуться на новый уровень и подвинуть чуть-чуть своих конкурентов, которые, например, боятся в этот период вкладывать в какие-то вещи. там деньги больше в кэше хранят, меньше вкладывают в развитие и так далее. Поэтому, да нет, просто надо жить, делать. А что как бы... Сидеть, плакать от того, что как бы... Ну, слушай, ну не сложится, пойдем работать. Ничего страшного, работать я умею. Но как бы я не беру этого сценария. Я стараюсь в голове себе просто этот сценарий не рисовать, что все рухнуло, мы там провалились, обанкротились, и, безусловно, будет тяжело пойти в найм. Но мне кажется, просто я начну что-то еще другое, в другой сфере.
Слушай, а за все время этих кризисов ты можешь припомнить или назвать какую-то свою самую ценную ошибку, например, или самый ценный провал, который для тебя вот оказался действительно хорошим уроком?
Не то, что это был провал, это было тоже нечего. Просто у нас была земля, мы хотели строиться. Мы уже 6 лет хотим что-то построить, пока ничего не можем. Крутого, нового, более современного, чем мы сейчас. В 2014 году в кризис у нас была земля в Шишкином лесу большая. Мы хотели, мы же купили, мы же ее за нее расплатились и уже хотели строить здание. Вот. Но поскольку был такой сумасшедший кассовый разрыв, что только продажа этой земли спасла нас закрыть этот кассовый разрыв.
Вы вот. Купили и продали?
Да, мы купили и продали, причем это была Московская область, а стала она Москвой, и ценник по кадастру вырос в 7 раз. Ого. А мы продали до того, как этот ценник... А-а-а. Да, да. Вот. Купил, по-моему, какой-то бетонный завод, и, в общем, когда мы увидели кадастровую стоимость, мы слегка... Вот это был такой факап, что не успели. Могли бы продать с большей стоимостью.
Попридержать стоило чуть-чуть.
Да-да-да, чуть-чуть сказать поставщикам.
А вы не были в курсе?
Подождите, поставщики. Ну, как бы нет, нам нужно было быстрее-быстрее продать, А-а-а. Чтобы закрыть свои обязательства перед нашими поставщиками. Вот такие мы правильные, и поэтому такие, знаешь, это есть такая фраза. Почему же такие бедные? Нет, ну мы не бедные, я к тому, что как бы мы просто честные очень, и мы хотели быстрее закрыть свои обязательства.
Это мешает в бизнесе по-русски?
Мне кажется, да, потому что мы очень к своим обязательствам относимся серьезно, стараемся не задерживать платежи, если задерживаем. То есть мы за все 20 лет ни разу зарплату своим сотрудникам не задержали ни на день. То есть мы можем себе не выплатить, а сотрудникам всегда выплатим. Когда был 14-й год, вот я помню, умер отец, я ехала на машине и понимала, что нам не хватало там на зарплату выдать, и мы поехали, просто продали папину машину. Ну, потому что выплатить зарплату сотрудникам. Все, слава богу, выплатили, все нормально, и чуть-чуть попозже себе. То есть такой период тоже был. Поэтому я говорю, вот это вот...
Надо, короче,
кривая,
запатентовать ту штуку.
Кривую.
Это не кривая, это волны какие-то,
волны,
знаешь.
Волны,
да, как-то
да,
их...
да, да, но не кривая, да, волны.
Надо про них написать какую-нибудь статью, знаешь, Гарвардский бизнес-журнал, и, в общем, потом просто ездить по миру, рассказывать, как это тяжело.
Да, так говорят. Но мне кажется, так не только в России. Мне кажется, везде бизнес – это риск, конечно, везде.
Как берешь риск, ты всегда это ощущаешь.
У нас просто экономика не так сейчас стабильна, поэтому... Вот сейчас тоже, да, открываешь все эти новости. Это там Азербайджан, Армения, Беларусь. А мы на всех этих рынках работаем. Мы туда экспортируем. И нам очень не хочется терять эти объемы. Потому что там в 2014 году мы потеряли Украину. Это был наш второй рынок по объему продаж. Да. Вот, поэтому...
А там уровень продаж остановился или вообще,
вообще
все?
Вообще полностью. Все, мы просто закрылись. У нас даже там было свое представительство. Мы там открыли ООО в Одессе. Как раз таки открыли году в 2012-м.
В Одессе, чтобы еще и в Европу экспортировать как-то
удобно.
Да, давно.
Мы хотели дальше туда двигаться через Украину, но все закрылось. Это был второй рынок. Сейчас у нас в Беларуси второй рынок. Что будет дальше, не знаем. Ну, то есть, реально, это хорошие объемы. Мы там стоим во всех сетях. В Украине тоже стали во всех сетях. Поэтому как бы очень обидно терять рынки из-за политических всех этих вещей.
Давай чуть более приземленным. О чем ты мечтаешь?
Сегодня я прям думала, как бы круто было съездить куда-нибудь отдохнуть на море за границу. Потому что я вот скучаю. Я очень люблю путешествовать. Для меня такая душина. И когда я путешествую, мне приходят все время какие-то новые идеи. Прям вот я, если я начинаю вот этот дом-офис, у меня замыливается глаз, я начинаю впадать в эту операционку, бытовуху и так далее, и мне прям плохо на новые идеи. То есть прям вот у меня не штормит, нет каких-то инсайтов. Поэтому очень хочется куда-нибудь поехать, но это невозможно, потому что как бы вот невозможно.
Это невозможно.
Да. Нет, ну у кого-то, может быть, есть возможность, у нас просто нет никаких вторых гражданств там, и так далее. Поэтому мы себе не можем такое позволить.
Слушай, купить себе, не знаю, кипрские золотые паспорта, проинвестировать в экономику Кипра.
Ну вот. Вот так вот. Очень меня вдохновляют путешествия. Обожаю просто Италию. Каждый год мы там что-нибудь новенькое, какие-то места находим. А еще о чем мечтаю? Мечтаю, чтобы наконец эта пандемия закончилась, и люди начали жить нормально и не бояться выходить на улицу. Честное слово. Потому что вот этот страх, который нас во всех вселили, у многих, конечно, он уже ушел, особенно у нашего поколения. Ну, уже как-то... А вот у более старшего поколения есть некий страх и выходить на улицу, и вообще что-либо делать, и как-то все закрылись, сели, экономика умирает, все вот это все останавливается. Бизнесы средние, малые, рестораны – это вообще ужас смотреть, страшно на них, как они одного клиента обслуживают в день. Поэтому вот хочется, чтобы это все обратно зажило, как раньше, потому что, да, очень больно смотреть на все это.
Вот прекрасно. Большое спасибо, что пришла. Это было очень круто.
Спасибо большое, Антон, спасибо.
Yeah.